Возлюбленные о Христе, братья и сестры, по благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, в эфире православная передача «Спаси и сохрани». У микрофона настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин и корреспондент программы Кира Антонова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня в программе «Бакунинские чтения». Но прежде чем перейти к программе «Бакунинских чтений», приведу несколько мыслей из книги святителя Луки Воина Ясенецкого «Дух, душа и тело». Уже во времена древних греков слово «сердце» означало также душу, настроение, взгляд, мысль и даже благоразумие, ум, убеждение. Нам приходится в повседневной жизни слышать о том, что сердце страдает, болит. В художественной литературе, беллетристике можно найти выражение «сердце тоскует, радуется, чувствует». Но Священное Писание говорит нам о сердце гораздо больше. О сердце речь идет чуть ли не на каждой странице Библии. Сердце веселится, радуется, скорбит, терзается, рвется от злобы, горит трепетным предчувствием, негодует. Помимо полноты чувствований, сердце обладает высшей способностью ощущать Бога. Священное Писание представляет его органом, который совершенствует и исправляет Бог. Сердце – центр нашей духовной жизни и богопознания. Далее святитель Лука Воина Ясенецкий делает вывод. Именно желаниями и стремлениями сердца определяется все поведение человека, выбор жизненного пути.
Дворянский род Бакуниных старинный, ему более 500 лет. Были люди, прославившиеся на государственном и военном поприщах, были также философы, ученые, поэты. Но широкую известность фамилии принес анархист и бунтарь Михаил Бакунин. Если бы в 1917 году в России не произошел Октябрьский переворот, это имя, конечно, не было бы на слуху, и на первом плане оказались бы по справедливости иные герои. Хорошо, что нынче возрождается о них память. Итак, деяния человека свидетельствуют об устремлении его сердца.
Екатерина Михайловна Бакунина – двоюродная сестра революционера Михаила Бакунина. В тяжелейший для России период, Крымскую войну, откликнулась на призыв великой княгини Елены Павловны и присоединилась к тем мужественным женщинам, которые отправились на фронт и стали сестрами милосердия. Под грохот вражеских орудий они помогали врачам проводить операции, перевязывали раненых, давали им лекарства, поили, кормили, писали письма их родным. Нередко в момент кончины человека находились с ним рядом, чтобы легче было умирающему покидать этот мир. О деятельности сестер милосердия во время обороны Севастополя выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов вспоминал так. «Они с героизмом, который сделал бы честь любому солдату, выдерживали бомбардировки и продолжали делать перевязки, несмотря на то, что бомбы то и дело ложились кругом них и наносили некоторым тяжелые ранения. Ни гангрена, ни тиф, ни холера не пугали их. Бакунина предалась всецело служению больным и с полным самоотвержением несла эту службу. Она сделалась примером терпения и неустанного труда. На каждую сестру приходилось тогда от 100 до 200 раненых.
Женщины показывали примеры такого мужества, какие редки даже в мужчинах. Был случай, когда Екатерина Михайловна в течение полутора суток не отходила от операционного стола, ассистировала врачам. Тогда было сделано 50 ампутаций. Лев Толстой свидетельствовал. Сестры со спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного участия, то там, то сям, шагая через раненых с лекарством, с водой, с бинтами, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Пережив ужасы Крымской войны, Екатерина Михайловна Бакунина поселилась вместе с сестрами в своем имении Козицына под Торжком. И здесь она открыла бесплатную лечебницу для крестьян, лично вела амбулаторный прием, бесплатно снабжала крестьян лекарствами. Забота о больнице длилась не год-другой, а 34 года. хотя средства у помещицы были весьма скромные, и однажды ей пришлось продать всех своих лошадей.
В 1877 году, когда началась русско-турецкая война, Екатерина Михайловна Бакунина покинула Козицыно, чтобы вновь отправиться на фронт, на Кавказский фронт, в Армению. Здесь она возглавила отряд сестер милосердия, и это в возрасте 67 лет. Любовь к людям и несокрушимая вера в необходимость своего труда давали силы переносить все трудности. По возвращению домой в Козицыно Екатерина Бакунина вновь предалась заботе о крестьянах. Навестивший ее писатель Лев Толстой спросил: «Неужели у вас нет желания отдохнуть, переменить обстановку?» И что же ответила Екатерина Михайловна? «Нет. Да и куда я уеду, когда меня каждый день ждут? Разве я могу их бросить?» Она работала в своей больнице и за 2 недели до кончины. Вот почему, когда гроб с телом Екатерины Михайловны Бакуниной везли из Козицына в Примухино, где была родовая усыпальница, в каждой деревне крестьяне давали ей последние целования и плакали.
Бакунинские чтения проводятся в честь старинного дворянского рода Бакуниных. И праздник этот отмечается уже многие годы. Его инициатором был исследователь дворянского рода Бакуниных Владимир Иванович Сысоев. Но если прежде торжество укладывалось в один день, то теперь занимает 2. С подробностями директор фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной священник Роман Манилов.
Помню одни из первых фотографий этих чтений. Сидит на лужайке около школьного музея Бакуниных. Человек 20-25. Вот и все бакунинские чтения. А сейчас уже в усадьбу Бакуниных Примухино приезжает более 200 человек. И последние бакунинские чтения были очень напряженными. Это ведь и служба в храме, панихиды по всем дворянам Бакуниным, которые покоятся в склепе. Это и открытие праздника, речи, выступления потомков. Это торжественная церемония награждения медалью Екатерины Бакуниной. Это большой 2-часовой концерт на открытой площадке для всех жителей, для гостей праздника. Это гуляние, посещение усадьбы, музея Бакуниных. И в том числе та научная конференция, которая всегда проходила в усадьбе Примухино, люди уставали, и все время мы думали, как бы сделать так, чтобы было всем комфортно. И вот решили с этого года проводить бакунинские чтения в 2 дня. Один день будет всегда научная конференция в библиотеке имени Горького, и мы благодарим руководство библиотеки, которое нам предоставило этот зал. А второй день будет, собственно, бакунинский праздник, примухинские гуляния в усадьбе. И вот сегодня мы впервые в таком формате будем открывать наши бакунинские чтения. Каждый год тема научной конференции выбирается сообразно истории момента, сообразно сложившимся обстоятельствам или датам в истории рода Бакуниных. И вот в этом году в связи с обострением отношений с Турцией мы решили, а почему бы не посвятить нашу конференцию такой теме – русско-турецкие войны, и сделать акцент в том числе на тверское дворянство.
Как известно, многие представители тверских дворянских родов участвовали в войнах с Турцией и в XVIII, и в XIX веках. Сражения велись на суше и на море. Но и в 21-м столетии, как заметил вице-предводитель Московского дворянского собрания Александр Нахимов, роль Турции по отношению к России не изменилась.
Идут века, политика и повадки наших соседей, они остаются теми же самыми. Это цепной пес в Черном море, который должен сдерживать в первую очередь Россию.
Бакунины в русско-турецких войнах. На эту тему выступила на чтениях краевед Наталья Сысоева.
Я буду рассказывать о представителях рода Бакуниных, которые участвовали в нескольких русско-турецких войнах. Русско-турецкие войны, они проходили достаточно много лет, почти 70 лет воевала Россия с перерывами, и очень многие представители рода Бакуниных участвовали в ней. Вот, например, Илья Модестович Бакунин. Он участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 годов, был награжден орденами, получил золотую шпагу за храбрость. Иван Михайлович Бакунин. Это родной брат Екатерины Михайловны Бакуниной. Он участвовал в этой же войне, был также награжден неоднократно, участвовал в генеральном сражении у села Кулевич, где была разбита турецкая армия. Конечно, Александр Александрович Бакунин, который участвовал уже в следующей войне 1853-56 годов, когда Россия объявила войну Турция, Англия, Франция и Сардиния. Александр Александрович Бакунин воевал на 3-м и 4-м бастионе в очень тяжелых условиях, героически там сражался.
Мы называем эту войну Крымской, да?
Да, Крымская война. Хотя война вот эта, она проходила не только в Крыму, но и на Балтике, на Кавказе, даже на Дальнем Востоке. Его сестра Екатерина Михайловна, о ней уже знают, по-моему, дверь все, она тоже участвовала в этой войне, но в качестве сестры милосердия крестовоздвиженской общины. И затем, на следующей войне, 1877-78 год, она была в Армении, в Дилижане. Там были военно-временные госпитали, в которых она вместе с сестрами уже Красного Креста занималась обработкой раненых, уходом за ними. Кроме того, есть еще одна Бакунина, двоюродная племянница Екатерины Михайловны, дочь Николая Александровича Бакунина. Это Варвара Николаевская. В то время, когда началась война в Сербии, Болгарии, она добровольно отправилась с сестрой милосердия. Таким образом, еще одна Бакунина приняла участие в этих сражениях.
Александр Волнухин, директор Народного музея рода Корниловых, рассказал об участии представителей дворянской фамилии Корниловых в русско-турецких войнах.
Я приехал из Рязани, с родины вице-адмирала Корнилова и других Корниловых, которые всю свою жизнь служили верой и правдой государству российскому. Не только на военном поприще, но и многие из них были великими людьми на гражданском поприще. Самый старший из Корниловых участник русско-турецких войн – это прославленный генерал Петр Яковлевич Корнилов, кавалер двух орденов Святого Георгия 4 и 3 класса. При взятии крепости Журжу он, простудившись, умер в шатре. Он был участником русско-турецкой войны 1827-1828 годов.
Всего в дворянском роду Корниловых было 8 участников русско-турецких войн, включая и прославленного адмирала, героя обороны Севастополя Владимира Алексеевича Корнилова. Доктор культурологии Вячеслав Воробьев посвятил свой доклад георгиевскому кавалеру Николаю Яковлевичу Денибекову.
Буквально 2 недели назад у меня вышла первая книга в серии «Тверские кавалеры ордена Святого Георгия». 72 кавалера ордена Святого Георгия, либо ржевские дворяне, либо помещики Ржевского уезда. И один из них, Николай Яковлевич Денибеков, человек, о котором мы мало совсем знаем, подпоручик, невысокое воинское звание, да, офицерское, Николай Яковлевич Денибеков, 10 августа 1859 года, вроде не военный период, был награжден орденом Святого Георгия 4 степени, за номером 10149, за то, что, кавычки открываются из указа императорского, состояв в колонне полковника Баженова, предназначенной для взятия приступом Андийского редута, он командовал 5-ю стрелковую ротою, следовавшей на штурм в голове сводного батальона Тенгинского полка, и в глазах всего отряда первый взошел на брешь поименованного редута. Где же это происходило? Это аул Ведено.
Значительную роль в русско-турецкой войне 1877-78 годов генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурка, последние годы жизни которого прошли в Сахарове. Здесь прославленный полководец и был упокоен. Протоиерей Геннадий Ульянич, настоятель Сахаровского храма в честь преподобного Иосифа Волоцкого, небесного покровителя фельдмаршала, рассказывает.
Тема, которая стала частью моей жизни – достаточно большой части. Я не только рассказываю о фельдмаршале, о его семье, но я открываю гений его полководческого таланта. И совершенно смело Иосиф Владимирович Гурка можно назвать одним из самых ведущих полководцев XIX века. Несомненно, потому что после русско-турецкой войны, о которой здесь уже много говорили, 1877-1878 годов изменилось очень многое.
Именно под началом фельдмаршала Иосифа Гурка сражался в русско-турецкой войне 1977-1878 годов молодой офицер Леонид Чичагов. Позже Леонид Михайлович примет монашеский постриг, станет архиереем и священномучеником митрополитом Серафимом Чичаговым. Так вот, Леонид Чичагов не только участвовал в боевых действиях, но и сохранил память о подвигах многих русских солдат и офицеров. Представитель фонда дворянского рода Чичаговых Владимир Левушкин зачитал принципы, которые прививались воспитанникам пажеского корпуса, где учился в юности священномученик Серафим Чичагов.
Вот что было написано в этих заветах. «Ты будешь верить всему тому, чему учит церковь, ты будешь охранять ее. Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешься его защитником. Ты будешь любить страну, в которой родился. Ты не отступишь пред врагом. Ты будешь вести с неверными беспощадную войну. Ты не будешь лгать и останешься верным данному слову. Ты будешь щедр и всем благотворить. Ты везде и повсюду будешь поборником справедливости и добра против несправедливости и зла». Надо сказать, что владыка Серафим воплотил заветы всей своей жизнью вплоть до мученического конца. И, конечно же, он не мог не участвовать в русско-турецкой войне 1877-1878 года и вступил в ряды христолюбивого воинства. Он был артиллеристом в передовом отряде, и, соответственно, вместе с этим отрядом он и воевал и под Плиевном, Осистово, под городом Дубняком. И за воинские свои подвиги он был награжден 14 орденами. Но на этом война у Леонида Михайловича не кончилась. Он после русско-турецкой войны 7 лет собирает материал об этой войне, пишет бывшим воинам и пишет известный дневник пребывания царя-освободителя Дунайской армии. Я видел этот дневник, он сейчас находится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Такая огромная книга, написанная от руки. И эту книгу он вручил Александру II. Она несколько раз издавалась. И будучи участником войны, Леонид Михайлович написал, выпустил потом еще несколько книг. Это «Подвиги русских солдат и офицеров». Отдельные были солдат и офицеры. А уже в наше время издали уже как «Подвиги русских солдат и офицеров».
Потомки старинных дворянских фамилий живут не только в столицах. Сергей Глушков, кандидат филологических наук, доцент Тверского государственного университета и журналист газеты «Тверская жизнь» из рода дворян Клокачевых. Вице-адмирал Федот Клокачев был первым командующим Черноморским флотом.
Свое родство с Клокачевыми я узнал довольно поздно. Более того, я приехал в Тверь, мне было 15 лет, я понятия не имел о том, что у меня есть какие-то тверские корни. Был совершенно здесь вот чужой человек. Я родился в Ленинграде, учился в Москве. И вот это вот чувство человека, как говорится, не имеющего никаких корней, у меня было такое довольно устойчивое. Я так и думал, что меня дальше будет нести так по всему свету. Так хорошо, интересно поездить. Я действительно много ездил, там был геологом и так далее. И вот со мной произошел буквально какой-то шок, когда я вдруг узнал о том, что, оказывается, у меня тверские корни вот такие вот глубочайшие, вот несколько поколений аж. И, честно говоря, стало вот как-то немножко не по себе. Ведь это большая ответственность на самом деле. Чувствовать за собой вот всех этих предков славных, многими делами отмеченных в истории. А как нести это бремя? Надо же как-то этому соответствовать. И тут вот задумаешься. Мое родство, оно немножко все-таки боковое. Бабушка моя была врожденной Клокачевой. И детство ее как раз проходило в Ржевском уезде, в имении Слизово. От имени этого ничего не осталось. Но такая простая цифра. В XIX веке 23 Клокачевых служили в армии, во флоте. То есть имели офицерские, генеральские, адмиральские чины. Нетрудно сообразить, что они участвовали абсолютно во всех войнах, которые были в этом столетии, естественно, во всех русско-турецких войнах.
О роли дворянства в истории России напомнил участникам бакунинских чтений доктор биологических наук, предводитель Тверского дворянского собрания Андрей Зиновьев.
Мы по настоящее время зачастую привыкли связывать дворянство с дворянскими гнездами. И вот одно из таких дворянских гнезд – это имение Примухино, гнездо Бакуниных. Путешествуя по Тверской губернии, путешествуя по прилежащим областям, приходится зачастую видеть, что эти гнезда исчезают. Нет больше тех дворян, которые жили в них из поколения в поколение. Многие дворянские гнезда не имели такого могучего представительства в виде каменных строений. Многие были деревянными, были достаточно скромные дома. Однако, чем же нам интересно дворянство? Неужели оно нам интересно только этими гнездами, которые мы стараемся сохранить? Если немножечко подумать, то окажется, что нет. На самом деле дворянство интересно тем, что из поколения в поколение там воспитывались определенные ценности. Эти ценности были беспрекословны, и человек, рождаясь в дворянской семье, жил внутри этих ценностей. И когда он попадал на службу, а дворяне служили на серьезных должностях, не только в армии, но и в государственной службе, он уже не мыслил себя без этих ценностей. Вот что на самом деле мы потеряли или почти потеряли. Почему мы говорим о дворянах, как о людях, которые оказались выдающимися и важными для развития России? Они, конечно, имели больше возможностей пойти по службе, как военные и государственные, им были некие преференции и привилегии. Они внутри себя несли вот эту искру патриотизма, искру любви к родине, которая и позволила им поднять в XVIII-XIX веке Российскую империю на высочайшую ступень не только в военной мощи, но еще и в мощи духовной и в мощи образовательной.
В первый день бакунинских чтений народный ансамбль песни и танца «Тверь» напомнил собравшимся песни времен русско-турецких войн.
Бакунинский праздник продолжился в селе Примухино Кувшиновского района. В Троицком храме по традиции была совершена панихида.
Церемония открытия праздника проводится у стен Троицкого храма, рядом с местом, где находился родовой склеп Бакуниных. У микрофона глава администрации Кувшиновского района Михаил Аваев.
Велика Россия, но складывается она из таких маленьких уголков, как Примухино. Удивительная земля, еще более удивительные люди, которые жили и живут на этой земле. Бакунины. О них много можно говорить, о них можно много вспоминать. Много известных людей посещало дом Бакуниных. Именно этим славится любая российская земля. Своим гостеприимством, своим умением принимать знакомых, друзей, воспитывать детей, оставлять после себя память. Удивительное место. Посмотрите, какая церковь, какая красота. А что говорить о парке, о каскаде прудов? И хочется, чтобы это переходило из поколения в поколение, чтобы не только мы, наши дети, наши внуки, могли видеть то, что оставили нам наши предки.
Организаторы Бакунинского праздника, администрация Кувшиновского района и благотворительный фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, который был создан в 2010 году. Директор фонда – священник Роман Манилов.
Примухино, которое можно назвать Бакунинской землей, пропитано историей, пропитано памятью и деяниями великих людей. К сожалению, в истории остался революционер Михаил Александрович Бакунин своей такой фееричной жизнью. Он затмил, можно сказать, весь род Бакунина. Ну, конечно же, постаралась и после революционное время, когда забывали мы всех дворян. А если вы походите по этой усадьбе, почитаете таблички, то вы просто удивитесь, какое многообразие имен, какая история здесь лежит за каждым камнем. Но не случайно сюда каждый год с удовольствием приезжают люди, потому что есть к чему прикоснуться. Здесь наши нравственные и духовные истоки.
ежегодно посещает Примухина заслуженный строитель России Георгий Никитич Цирг.
Мы, как нас называют потомки, испытываем глубокое чувство благодарности и гордости за то, что здесь происходит каждый год. Эта встреча здесь уже много лет называется праздником. Это соответствует действительности, потому что люди приезжают сюда с хорошим, добрым настроением и интересуются тем, что это был за род. Потом, наверное, с удовольствием еще раз приезжают и еще раз убеждаются в этом. Спасибо всем огромное, кто появляется здесь в этот день и празднует праздник, который посвящен роду Бакуниных.
Если Георгий Никитич Цирк – постоянный участник Бакунинского праздника, то гостья из Армении Ирина Касацкая в Твери и в Примухине впервые. Ирина Федоровна – начальник отдела культурных и общественных программ Российского центра науки и культуры в Ереване. В первый день бакунинских чтений в Твери она выступила на тему «Русско-армянские отношения на современном этапе». В Примухине подчеркнула роль личности Екатерины Михайловны Бакуниной.
Должна вам сказать, что имя Екатерины Михайловны Бакуниной возрождено в Армении. Ведь деятельность человека не пропадает бесследно. Сегодня имя Екатерины Михайловны Бакуниной не только в тех книгах, которые хранятся в библиотеке Российского центра науки и культуры в Ереване, в российских школах в Армении или же в библиотеках районов Дилижана и Гюмри. Имя Екатерины Михайловны Бакуниной знают медицинские сестры Армении, и все это благодаря деятельности фонда. Мне бы было приятно, если бы фонд и дальше продолжил работу. Есть архивы, и мы с отцом Романом говорили о том, что можно еще сделать очень многое для того, чтобы имя Екатерины Бакуниной знали как можно больше в Армении. Это история российско-армянского воинского братства. Это очень важная часть в нашей дружбе и сотрудничестве с Республикой Армения.
В тот день на стене сохранившегося от усадебного дома Бакуниных флигеля были установлены две памятных доски для того, чтобы посетители Примухина знали, что за дом, кому принадлежал, кто в нем бывал, а гостили здесь известные люди – Державин, Белинский, Станкевич, Ложечников, Иван Тургенев, братья Муравьевы, Федор Глинка, Лев Толстой, Максим Горький, художники Боровиковский, Геф, Аворский, архитектор Николай Львов, Анна Керн, Алексей Вульф. На памятной доске много имен.
Мы рассказали о празднике, который прошел в Твери и в Примухине и посвящался старинному дворянскому роду Бакуниных. Над программой работали корреспондент Кира Антонова, звукорежиссер Артем Зайцев и протоиерей Виктор Савин, настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы. Следующий выпуск передачи «Спаси и сохрани» предполагается через две седмицы, 8 июля в пятницу, в это же время. Да хранит вас Бог, братья и сестры!